Братья, здесь вот целый лист вопросов. Я не знаю, кто это написал, но это, наверное, можно отвечать до вечера на все вопросы. Но я не знаю, на некоторые вопросы у меня нет. Что такое сравнительное богословие? Что с чем сравнивается? Как видно богословие современное с прежним? Как видно богословие современное с прежним? Что такое сравнительное? Ну вот как раз сравнивается богословие разных конфессий. Иначе сравнительное богословие называется конфессиология. То есть там рассматривается вероучение католиков, православных, там, протестантских различных направлений и все. Что такое экспозиционная проповедь и является ли это проповедью? Ну я не знаю, если в вопросе уже, что такое экспозиционная проповедь, раз вы пишете, что это проповедь, то, конечно, является. Но я не думаю, что мы вот сейчас будем на гомилетику переходить, потому что есть изъяснительные проповеди, разные виды проповедей. Вот. И я думаю, что это займет много времени. Как вы смотрите на учение Кальвина, я уже сказал, я надеюсь так. Есть ли в среде ваших учителей кальвинисты, сколько их? Ваших учителей, это вы имеете в виду семинарию, кто спрашивает? Потому что моих личных учителей или в семинарии. Я сейчас уже в семинарии не преподаю. Если в среде ваших учителей кальвинисты, сколько их? Сколько, не знаю, но что точно есть, это есть. Они в семинарии там дают такую подписку, что они не будут распространять учение такое, вот, кальвинистское, но на уроках, может быть, это и выдерживается, а в неурочное время они распространяют, сколько хотят это, потому что они не могут, у них, кстати, это очень сильно вот развито или распространено, вот такая миссионерская деятельность, то есть, так как я понимаю, надо сколько, есть ли среди ваших учителей, преподавателей пятидесятники? Нет. Совпадает ли ваша программа с направлением библейских курсов 67-70-х годов? Сложный вопрос, я даже не знаю, как его. Библейские курсы вот, указанных годов, это были, собственно, догматика, гомилетика, библиология и так далее. Безусловно, совпадает в основном. Но это, конечно, гораздо расширенней. И когда вот мы говорили на беседе о Духе Святом, я вспоминал, что в догматике заочных библейских курсов вот, буквально ошибочная фраза записана, и даже не одна, я только одну привел там, что Дух Святой – это самая чувствительная личность Троицы. Вот так учились на заочных библейских курсах. Я не думаю, что это как бы особо повлияло на братьев, которые учились, но с точки зрения догматики это неправильно. Все личности Троицы, они одинаково равны и вечны. И говорить, что Дух Святой самое чувствительное, таким образом подразумевая, что Отец и Сын менее чувствительные, это неправильно. Вот. Были ошибки и тогда, но в целом программа, конечно, совпадает. Что такое герменевтика? Это наука о принципах толкования. Существует ли в вашем учении разница между словами «домостроительство церкви» и «структура церкви»? Ну, я же говорю, вопросы очень сложные для понимания. Не столько для ответа, сколько для понимания. Потому что разница между словами «домостроительство церкви» и «структура церкви». То есть, раз это разные слова, значит, между ними существует разница. Это не просто в учении. Если вы хотите что-то спросить, чтобы можно было понять, вот, говорят, в чем разница? И отвечают, во-первых, в названии. Если разные названия, то уже есть разница. Домостроительство церкви и структура церкви. Какая разница между служением пресвитера и диакона, или это одно и то же? Могут ли диаконы иметь решающую роль в решении духовных вопросов в церкви? Какая разница между служением пресвитера и диакона? Разница существенная. То служение пресвитера, а то служение диакона. И так как в Писании это, об этом говорится, такая разница и есть. Могут ли диаконы иметь решающую роль в решении духовных вопросов церкви? Конечно, могут. Если это вопросы духовные, любой член церкви может иметь решающую роль в решении духовных вопросов. В решении организационных вопросов, безусловно, должна быть какая-то иерархия и организация. Есть пресвитер ответственный, есть его помощник, есть церковный совет, и затем есть церковь, поэтому там у некоторых уставы есть, вот, специально разработанные церковные уставы. А в решении духовных вопросов решающую роль может играть каждый, не только диакон. Что вы подразумеваете под словом «совет»? Не знаю, как ответить на этот вопрос. И если это братский совет, что значит совет? Вот, под словом совет. Потому что если это просто что слово совет, значит это ну, дать какую-то рекомендацию или предложение, в смысле посоветовать. Если это братский совет, то это братья, которые собираются для решения тех или иных вот, духовных и организационных вопросов церкви. Не знаю, может, я неправильно читаю. Из каких служителей... Ага, здесь пояснение. Из каких служителей он должен состоять? Но это решает церковь. В некоторых церквах из только рукоположенных служителей. В некоторых церквах и духовно авторитетных членов церкви. Вот так и в уставе даже пишут. Церковный совет состоит из избранных и рукоположенных служителей церкви, как то пресвитеров и диаконов, и духовно авторитетных членов церкви. Так тоже вот бывает. Иногда туда включают руководителей служений, там, музыкального служения и других. Должен, здесь, я думаю, неправильно, потому что это церковь решает, из кого он должен состоять. Является ли пресвитер пастором, то есть главным духовным лицом церкви, а все остальные младшие? Является ли пресвитер пастором? Не знаю. Пастырем точно, потому что пресвитер в Новом Завете, пресвитер или старейшина в переводе это слово означает, пастырь и епископ это одно и то же служение в Новом Завете. Я не знаю, почему стали употреблять вот епископ, это значит старший пресвитер, вот как в православии епископ, архиепископ и так далее. Ну, может быть, для того, чтобы как-то отделить. Вот старший пресвитер по республике, он при Балтике, по-моему, это началось, потом в Молдавии стали называть епископ церквей там Молдавии или епископ церквей Латвии. На самом деле, может быть, для того, чтобы не называть старший пресвитер, кому-то не нравилось, и так далее. Старший пресвитер, какой бы он ни был, по союзу, по республике или по области, он, если можно так выразиться, не пресвитерее пресвитера церкви. В Новом Завете нет такого. Есть пресвитер, есть диакон. Пресвитер может организационно быть старшим, то есть он может быть старшим над пресвитерами области, или там республики, но он все равно пресвитер, что тот, что тот, что тот пресвитер. И в Новом Завете пастырь, пресвитер и епископ – это одно и то же служение. Вот в Деянии апостолов, там есть в 20 главе, апостол Павел собирает пресвитеров, так написано, да? Он собрал в Эфесе пресвитеров. А потом где-то там 28 стих, по-моему, говорит им, пресвитерам, «Дух Святой поставил вас блюстителями», то есть епископами, потому что епископ означает блюститель, «а потом пасти церковь Господа и Бога». Поэтому в одной главе уже показано «собрал пресвитеров», то есть старейшин, и говорит им «Дух Святой поставил вас епископами или блюстителями, чтобы пасти церковь Господа и Бога». Поэтому здесь эти служения не разделяются. В Новом Завете, в посланиях вот Тимофею, попеременно или Титу применяется то епископ, то пресвитер. И, по-моему, в первой главе, в первом стихе, там приветствие идет епископам и диаконам. Очень трудно представить себе, что приветствие идет старшим пресвитерам и диаконам. А пресвитеров просто апостол забыл, да? Поэтому епископ, пастырь и пресвитер – это одно и то же. Я думаю, что это уже изобретение человеческое. Ну, по крайней мере, я этого не нахожу. Был такой опыт в братстве, когда рукополагали на благовестника, и этот благовестник командовал всеми пресвитерами, какие только могли быть. Потом другая практика, когда рукополагали на благовестника, а потом, ну, как бы он принимал служение в церкви, говорил, вот у него уже есть рукоположение, а это рукоположение как пресвитерское. На мой взгляд, лично на мой взгляд, это уже изобретение. Вот. Нигде в Новом Завете я не нахожу такого, чтобы отдельное было служение вот, благовестника, причем сами себя запутывали, потому что вы знаете, что были такие моменты, когда где-то рукополагали вне церкви служителей. А потом они как бы уже проявлялись, а потом некоторые не принимали этого служения, надо было доказывать, что вот их где-то кто-то рукополагал. Я не понимаю этого. Думаю, что как Новый Завет открывает, вот, и Павел говорит, повелевает вот, рукоположить пресвитеров, и обязательно это должно быть в церкви, все должны знать. Что-что? Ну где? Из чего это? Ну благовестие, и Павел был благовестником. Благовестие от слова «благая весть». Это не выборочное служение, мы все благовестники, абсолютно все. Почему Тимофей и Павел?
Это не звание, это то, чем он занимается.
Мы сами напутали, вот это да, мы сами напутали. Благовестие – это то, чем мы должны заниматься, и больше того, надо жить достойно благовествования. Не только благовествовать, а еще и жить достойно благовестия. А если ты… Я знаю, как оно было, и помню, как оно было. И благовестники, вот у него был чин, а жизнь даже не всегда достойна.
Но вот церкви поставил Дух Святой, а Георгий есть такие.
Ефесянам 4 глава.
4 глава, ну это служение, это дары, это все это для того, чтобы, ну вот учитель, да, учитель. Зачем его рукополагать на учителя? Пусть себе будет учитель. Вот я не понимаю, потому что учитель, ну что значит вот учитель, какое отношение он должен иметь к пресвитеру? И потом начинается разногласие, ну пусть будет, но есть в церкви пресвитер. У нас даже одно время, если вы помните, членские собрания происходили по образцу профсоюзных. Пришли на членское собрание и избирали председателя. Из членов церкви избирали председателя. Пресвитер садился в сторону, а председатель вел собрание. Я имею такой опыт в нашей церкви. Одно такое собрание нам дорого очень стоило. Ну давай, как у нас там этот. Ой, ты чи написал? Хай чабан усі гукнули, за там она буде. Вот так у нас было, точно. Ну давай вот этот брат, ну давай в председатели. Вот. И он как провел это собрание. 3 пресвитера, один из них старший пресвитер, ничего не могли сделать. Вот это мы выдумываем уже. Потому что вот это демократия, это председатель. Пресвитер, избранный церковью, и должен быть везде председателем. Если он этого не достоин, значит его надо заменить и избрать другого, который будет везде председателем. У него могут быть какие угодно помощники в церкви, но первое лицо в церкви – это пресвитер. И он уже может иметь у себя и благовестников, и учителей, и кого угодно. И вы можете как угодно там это все распределять, эти служения. Действительно, так оно и есть. Одни апостолы были, другие там. И говорил апостол Павел, нам нехорошо, оставивши слово, пищись о столах. Правда? Он же говорил так. Значит, надо как-то это сбалансированно сделать, чтобы не все делали. Пожалуйста, пусть будет и учитель, и евангелист, и кто угодно. Но они все подчинены церкви и служителю. А иначе, я не знаю, если, ну, рукоположили на учителя, а он завтра приходит и говорит, я выше тебя. Так оно и было. Так оно и было. Вот. Потому что благовестник, по сути, был выше, ну, он на уровне старшего пресвитера по области, как минимум, был. Вот, в Совете Церквей благовестник.
Но это не везде.
Не везде, но... Я говорю, в основном в Совете Церквей.
А то благовестники, если по церкви, то благовестник все равно в Совете Церквей, благовестник подчинялся пресвитеру. Но если благовестник объединения, то тогда это как...
Ну а как это выяснить? И как не перепутать? Но я точно знаю имена таких благовестников, которые просто снимали там и поставляли пресвитеров. Ну куда это годится? Как это? Как это можно... Я, например, не понимаю вот этого, как раз я не понимаю, потому что если он может быть пресвитером, пожалуйста, рукоположили в церкви на пресвитера и все. Здесь еще другое есть. Вот пресвитер, у нас еще как говорят, для этой маленькой церкви сойдет. Понимаете, вот так говорили. Он потом в маленькой церкви, там 10 человек избирают служителем, его пресвитером. Тут где-то такой вопрос тоже есть. Приехавшие с разных мест, рукоположенные служители не признаются за служителей в Америке, а только те, кто имеет образование в современных колледжах, нередко с еретическим уклоном. Может ли пастор игнорировать Божье избрание или хотя бы высшие инстанции там, объединения? И, например, если приехавшие с разных мест рукоположенные служители не признаются за служителей в Америке, а только те, кто имеет образование в современных колледжах нередко с еретическим уклоном. Но здесь порядок должен быть какой-то, просто элементарный. Вот избирается где-то в селе пастор и говорят, слушайте, ну другого нету. Для этого села он сойдет. Он потом приезжает в огромную церковь и говорит, я пастор. Так не бывает и не должно быть. И ничего удивительного нет, что если в одну церковь приехали 30 пресвитеров, я помню первый раз, когда попал в Сакраменто, в 95-м году Пресвитерианская церковь, братский совет, огромный стол, и вокруг него все старшие, все седые братья вот в рядок сидели. И я не знал вообще, я там привел меня брат и подошел, там Неверов был пресвитер ответственный. И он так, ему что-то шепчет на ухо, а он так сидит и так на меня поднял, он говорит, знакомая фамилия. Думаю, ну все, пропало. Я не знаю, как она ему знакома. Вот, и что тогда делать? Они не могут все быть пресвитерами. Потом оно уже, конечно, там разошлись, там кто-то вышел, выделился и так далее. А то все в одной церкви. Но не могут они все быть пресвитерами, не могут. Просто не могут. И церковь уже на месте решает. Неважно, кто ты был в союзе. Вот здесь на месте решают. И ничего тут такого, ничего тут особого страшного нет. Такого. Другое дело, как оно решается и на каких принципах. Вот здесь вот автор вопроса пишет, что вот тех, у кого образование, да не всегда. Образование даже играет роль. Здесь могут какие угодно. Как вы учите об избрании на служение? Сначала избирает Бог человека, затем церковь в глубоком смирении перед Богом и спрашивает, да, Бога о его избрании. Или же избирает общество по своему расположению, а Бог утверждает избрание. Ну вот у нас в церкви мы обычно выдвигаем, вот сейчас у нас нужно доизбрать диаконов, и мы выдвигаем на диаконское служение, заранее предупреждаем, что вот будет, подумайте, помолитесь, вот, кого вы видите. И члены церкви пишут вот, в своих пожеланиях, допустим, там несколько кандидатур. Мы собираем все эти данные. Да, на совете мы тоже выдвигаем, предлагаем церкви. Они могут подтвердить, могут дописать своих, могут там зачеркнуть. Это не избрание, это выдвижение. И потом мы собираем общую картину И наибольшее количество голосов, ну, например, там вот там 100, 80 и 70, к примеру, да, вот, набрали 3. Нам нужно 3 или там 4 человека, к примеру, или там сколько. Мы выбираем несколько. И тогда говорим с этими людьми. То есть уже конкретно у меня есть фамилия этого человека, и я с ним беседую, на совете можем беседовать. Вот, предварительно, как они на это смотрят, как они видят, как они говорят, да, вот дайте нам время, мы помолимся, мы порассуждаем, мы в семье там побеседуем. Проходит какое-то время, мы их спрашиваем, и вот он дает согласие или не дает согласие. И тогда мы назначаем день избрания в церкви уже. И вот те кандидатуры, которые церковь выдвигала, и те, которые отказались или согласились, уже в зависимости от этого, те две или три кандидатуры мы предлагаем церкви. Тайным голосованием обычно проводим голосование и таким образом избираем служителей, веря в то, что Бог руководит в церкви, руководит верующими людьми. И как у нас и в уставе записано, диаконы.
Все-таки упор на
образование. Нет. В избрании служителей нет упора на образование.
Как вот по своему произволу будете избирать учителей? К этому как выбирать? Это же относится что, к церкви, что ли? Выбирать кто?
Не обязательно это относится. Ну вот, допустим, к тем, которые бегают и ищут каких-то, там написано учителей, которые льстили слуху, которые были льстили слуху. Если мне что-то нравится, знаю, вот там тот такой побежал в другую церковь, это не обязательно конкретная церковь. Люди будут избирать себе учителей, которые бы льстили их слуху. Кто одаряет дарами членов церкви и служителей? Кто одаряет дарами членов церкви и служителей? Может ли пастор... Это я уже читал. Все вопросы. Я хотел бы, чтобы мы... Вы хотите что спросить, да? А, ну пожалуйста. Я вот что хотел, чтобы просто мы, ну, как бы за здравие закончили, чтобы не вопросами, а все-таки еще несколько мыслей по определенной теме, если можно. Пожалуйста.
У меня был такой разговор, Бог приготовил любящих. Вот как вот это понимать? Это на земле или на небе?
Ну, мы на беседе уже говорили, касались этого вопроса, что часто проповедники цитируют именно эту часть. А вот во второй главе Коринфянам там написано, после этого отрывка написано, а нам Бог открыл это Духом Своим Святым. То есть вопрос только во взаимоотношении вот с Духом Святым. И все. И есть и предвкушение, и есть и какое-то представление. И как апостол пишет, что хоть через тусклое стекло, там гадательно, но по крайней мере Дух Святой открывает, Дух Святой показывает. Но все зависит от того, а нам мы включаем себя в это число или нет. Если не включаем, то... Да. И здесь, и там.
То, что Бог нам открыл, я понимаю так, что Бог нам открыл то, что мы верим, что Господь там приготовил то, что не может и на ум прийти, и ничего, что Господь там что приготовил.
Не, ну я понял, но я бы не ставил или.
Что это здесь говорят?
Ну и что? Пусть говорят, и это тоже правильно. Вот. Мы только что об этом говорили. Что можно всю жизнь прожить вот верующим, христианином. И вот как брат говорил, Христос так стучал и не достучался. То есть какая-то полужизнь. Вот мы поем с вами, я не хочу полужизни, не хочу полусмерти. Что значит, войду к Нему и с Ним буду вечерять? Вот это как раз можно сказать и здесь тоже. Что Бог приготовил любящим Его, то постороннему человеку на ум не приходит даже. Потому что все то, что вокруг имитируется или накачивается, это жалкая пародия на то, что может дать Бог. И когда люди не получают вот глубокого удовлетворения от своей жизни, это, можно сказать, не приходит на ум. Просто не приходит. Вот они говорят, надо что-то такое сделать, развеселить себя. Да, даже верующие, не то что неверующие. Надо развеселить, надо в церковь ввести какие-то оркестры, музыки, танцы, что-то такое, чтобы это было вот такое возвышенное. А на самом деле даже не приходит на ум человеку для любящих его. Вы знаете, если мы вкладываем в это слово нужный смысл, что Бог приготовил любящим его, точно никому на ум не приходило. Есть люди, очень скромно живут, их никто не видит особо. Они не поют, не проповедуют, не играют, но они любят Бога. И они говорят, мне все хорошо, у меня все есть, слава Богу. А он может быть и больной, там, и бедный, и какой угодно. Ну, на ум не придет человеку, что можно быть счастливым. Вот эти вещи, ну, это очень длинная тема. Вот Божье и человеческое, но эти вещи надо понять. Что такое блаженные, особо счастливые, нищие духом? Это никому на ум не придет. Вообще парадоксы Священного Писания неверующим не понять. Кто жизнь свою потеряет, тот ее сбережет. Но кому на ум придет? Ну никому на ум не придет. И мы говорили с вами вот на беседе, кому придет на ум идти против большего войска? Кому придет на ум там не посчитать эту башню и так далее, и так далее? Вот это, я думаю, что можно отнести и к этой жизни, и к той жизни. Любящим, вот это ключевое слово, что Бог приготовил любящим и уже здесь, и тем более там в вечности. Потому что, ой, не знаю, где-то я читал такое, что один индеец ходил вот тут по Америке и бедствовал, нищенствовал, просил кусочек хлеба там, зашел в одно селение, его накормили, он там жадно ел. А люди, которые его там накормили, увидели, что у него какой-то амулет висит здесь на шее, и они говорят, что это такое? Он говорит, я не знаю. Они взяли, открыли, а там была какая-то особая грамота, которая выдана там самим Вашингтоном, и которая давала право ему на очень небезбедное или небедное существование. Вот имея такое при себе, он ходил и голодал. Вот это вот как раз к тому, что вы спрашиваете. Уже и здесь не приходило на ум, что Бог может дать его любящим. Вот. Единственное, что может человек не использовать это другое дело. Вот. И мы...
Можно?
Да. Быть христианами в полном смысле этого слова. Горбачев когда-то говорил, ну вот вы уже и ответили на свой вопрос. Что иногда ответ заключается в вопросе, быть христианами в полном смысле этого слова. Если нас, ну вот чего вы должны выискивать что-то? Если это христианин, если это верующий человек, у вас должно быть масса вопросов и тем, кроме этого. Если вы доходите, я еще раз повторю, на практике, не в наших, особенно и в американских, вы будете говорить с американцами, вы не доберетесь до этой темы. Она где-то витает на богословском уровне, причем довольно сложном богословском уровне. Если, зачем оно нужно, если вы никого не трогаете, вас никого не трогают. Но если вам навязывают и насаждают, понимаете, это разные вещи. Потому что мы должны, так написано, всякому требующему у вас отчет в вашем уповании, дать ответ с кротостью, да, и благоговением. Вот это надо. Обязательно. Но не обязательно на всех набрасываться. Если какая-то сестра или брат в той, как вы говорите, другой общине, этот вопрос не затрагивают. Зачем? И они живут христианской жизнью, и вы живете христианской жизнью. То какой смысл не приветствовать или еще что-то? Ну, еретическое в том смысле, что приводит к беспечности и падениям. И мы говорим, что вот опустели американские церкви. Просто опустели, потому что люди где-то понимали, что они не потеряют и не могут потерять спасение. И они, например, я не знаю, может, до сих пор не ходят в церковь, а думают, что они будут спасены. Вот и все. Потому что кальвинистские авторы, как мы говорили, пишут, вы можете не ходить в церковь, вы можете не читать Библию, вы можете не молиться. Вот. Но я не знаю, какие братья и сестры вот, конкретно эти вопросы у вас затрагивают. Есть такие? А? Не знаю. Почему две? Я предложил и третью, если вы ее не заметили. Вот. Ну и объясняйте. Кальвинистам объясняйте, зачем. Там 9 глава Римлянам говорит об избрании народов, а не Исава и Иакова, во-первых. Во-вторых, индивидуалистическое богословие и индивидуалистическая философия привели уже к очень катастрофическим последствиям. Когда каждый вот так за себя, а я не буду, а я не верю, а я так понимаю. А попробуйте говорить и общаться с этими людьми. И приводить их действительно к пониманию тела Христова. И взаимоскрепляющих связей. И то, что нужно, то, что объединяет. Может быть, они вообще не знают, чего они там. А может быть, им удобно и выгодно там. Они вот эти доктрины, я больше чем уверен, что кроме Коломийцева никто их не объяснит. Кто вам их объяснит? Но это же правда. Если говорить уже серьезно. Вот. А вот бывает такое, что нам уже какие-то люди, вот, которые считают себя, что вот правильно, вот так и так и так, и они начинают навязывать и говорить. Вот тогда уже другое дело. Я должен дать ответ. Вот у меня в презентации там была фигурка воина. В Ефесянам написано, да? Облекитесь во все оружие Божие. Для чего? В основном, чтобы защищаться, а не нападать. Там единственное оружие, меч, Слово Божье, да, единственное, вот как бы оружие нападения, щит, чтобы угасить, шлем, все это защита. Нет какого-то вот агрессии какой-то. Вот и все. А где на практическом уровне оно звучит? Кто видел МакАртура или там, ну, и Провоста, или еще кого-то. Ну, книги. Так не читайте эти книги. Что, мало книг есть? Что, обязательно МакАртура читать? И мучиться, и нервничать.